О, да. Я был светлой личностью.
Вы не псих?
Нет, у меня и справка есть.
Ах, какой же у нас еще бытует великолепный дурак.
Боже мой. Боже мой. Терпи, душа. Засыпь хоть всей землей деяния темные, их тайный след позднее или раньше выступит на свет.
То, что Иннокентий Михайлович Смоктуновский был гениальный актер, актер номер один нашей страны, это я знал очень давно. Мы с ним здоровались, и никаких отношений не было. Но наступил такой день, это уже было в 90-х годах, когда Ефремов попросил меня прочесть пьесу Теннесси Уильямса «Молочный фургон не останавливается больше здесь».
Что меня может избавить от депрессии?
Я увидел, что народа собралось очень мало. Все знали, что пьеса для Лавровой, никто не проявлял никакого повышенного интереса.
Любовник. Мне нужен любовник.
И в первом ряду я увидел Смоктуновского. Это сразу подстегнуло меня. Это очень было ответственно для меня читать текст пьесы перед Смоктуновским. Ефремов сказал в конце: ну что, теперь давайте обсуждать. И раздался особый пронзительный голос Иннокентия Михайловича, который спросил: а что надо обсуждать? Пьесу Теннесси Уильямса? Все мы узники в этом мире, узники судьбы. И об этом написан «Молочный фургон, который не останавливается больше здесь». После его речи как-то обсуждение сразу и кончилось. И с этого момента всякий раз, когда я встречал Смоктуновского, то какая-то теплая волна любви, нежности к этому абсолютно гениальному актеру, человеку огромного ума, резкости и чистоты. Все совмещалось в нем.
Ты будешь жить на свете 10 раз. 10-кратно в детях повторенный. И вправе будешь свой последний час торжествовать над смертью покоренной. Ты слишком щедро одарен судьбой, чтоб совершенство умерло с тобой.
Я любил его спектакли и старался их не пропускать. Когда в «МХАТе» он вышел на сцену первый раз в 1976 году, он играл чеховского Иванова. С этого момента начинается череда его чеховских ролей. «Иванов» был выдающийся спектакль. Замечательный играл Андрей Алексеевич Попов, Лебедева. И, конечно, в центре был Смоктуновский.
Видишь ли, что я хотел сказать. Был у меня работник Семен, которого ты помнишь. Раз во время молодьбы он захотел похвастать перед девками своей силой. Взвалил себе на спину 2 мешка ржи, надорвался и умер скоро.
Смоктуновский не любил этой пьесы. Для него было мучительно. Это сцена с Сарой, по-моему, в 3-м акте. Сцена, когда он кричит: «Замолчи, жидовка!» Он не мог произносить эти слова. Он бегал вокруг сцены, каждый раз в истерике, и кричал о том, что он не может произносить эти ужасные слова. Роль далась ему нелегко.
Вот мне кажется, я тоже надорвался. Гимназия, университет, потом школы, проект. Веровал я не так, как все. Женился не так, как все. Горячился, рисковал деньги свои, сам знаешь. Бросал налево, направо, был счастлив и страдал, как никто во всем и есть.
Иванов он играл 15 лет, не любя. И каждый раз замечательно.
Герои Чехова удивительно сложны, глубоки в своих желаниях, чаяниях, в своих характерах.
В Амхате он прожил 18 лет. Ни в одном театре, где ему довелось быть, он так долго не бывал. Он здесь сыграл Серебрякова в «Дяде Ване» с молодым составом. Играл Гаева в не очень удачном спектакле «Вишневый сад».
Теперь все хорошо.
До продажи «Вишневого сада» мы все волновались, страдали.
А потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже.
Теперь я банковский служак. Теперь я финансист. Желтого в середине.
Я особенно любил его в роли Дорна в «Чеховской чайке». Спектакль идет по сегодняшний день. Он имеет мало отношения к тому, что было когда-то поставлено Ефремовым. Но Смоктуновского я помню. Вот у меня такое ощущение, что он передо мной.
Он прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен. Если бы я испытал подъем духа, какой бывает у художника во время творчества, то, мне кажется, я бы презирал мою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту.
Виноват. Где Заречная?
И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете.
Он Чехова играл и в кино. Замечательный фильм Андрона Кончаловского «Дядя Ваня», где он играл дядю Ваню, а Бондарчук – Астро. Он же был не очень молод.
Но за последний год ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю. Мерти, ты был человеком определенных убеждений, светлой личностью.
О, да. Я был светлой личностью, от которой никому не было светло.
Ты наслаждаешься той атмосферой, которую с экрана дарит тебе этот великий русский артист.
Я был светлой личностью.
Такое ощущение, что он прошел школу Станиславского от начала и до конца. И трудно было поверить и представить себе, что он вышел из самой низкой рабочей среды.
Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится, легко вздохнет. Одного меня не освежит гроза. Вот вам моя жизнь.
Он родился в 25-м году в деревне Татьяновка в Томской области.
Что мне с ними делать?
Его же настоящая фамилия Смоктунович, не Смоктуновский. Они происходили из тех русских, которые жили в Польше, кто в 1861 году были сосланы в Сибирь за участие в антирусском восстании. Ему было 5 лет, когда он покинул село Татьяновку. Время было очень тяжелое. В этой семье было много детей. И Кешу, как его звали в доме, родители отослали в Красноярск, где жила Надежда Петровна, родная сестра его отца. Отца звали Михаил Петрович. Отец работал в порту грузчиком. Он ушел на фронт. И Иннокентий Михайлович вспоминал, как он бежал за колонной солдат. И он видел отца, который возвышался над всеми, высокий, с очень хорошим лицом, который повернулся и сказал ему: «Ну ты смотри, смотри». И ему, по-моему, до конца дней казалось, что он слышит этот голос отца: «Смотри». И он смотрел. Отец погиб на войне в 42-м году. Анна Акимовна, его мать, работала на колбасной фабрике. У нее главная задача была принести домой обрезки колбасы для того, чтобы сварить суп. И Кеша долго вспоминал этот вкусный суп. А тетя Надя, она любила его. И ему было обидно, что родители не так любили его, как тетя Надя. Родители любили Аркашку, его брата, а к нему относились гораздо холоднее. И там он поступил в школу. В школе он ходил в кружок самодеятельности.
Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли.
В 6-м классе он играл Ломова в «Чеховском предложении». Потом он 7-летку кончил, и ему и тетя, и дядя советовали, что надо поступить обязательно в акушерско-фельдшерское училище. И он отдал все документы, а потом ушел и поступил в школу киномехаников. Началась война. И в 43-м году, когда ему было 18 лет, его призвали. Это было Киевское пехотное училище, которое находилось в городе Ачинске. И однажды за то, что он в свободные минуты собирал картошку, просто потому что он был всегда голодный, с него сняли погоны и послали его на фронт под Курскую дугу. И он оказался в пекле войны. Это ему принадлежат слова его замечательной книжки «Время добрых надежд» о том, что это неверно, когда говорят, что война – это не страшно. Война – это очень страшно.
Вы знали, что будет война?
Пожалуй, знал.
Не пожалуй, а знали. А что мы делали, как готовились? Стояли на первомайских парадах, ручки в брючки. Смотрели на проходящие танки, на самолеты, на шагающих бойцов. Ах, как здорово, ах, какая мощь. А в институте на военных занятиях спали. Не так ли?
Вроде так.
Вот это оно.
И в декабре 43-го года Иннокентий Михайлович оказался в плену.
Я был в плену у немцев, учтите. Я потом просто погибал уже в плену. У меня была, извините, может быть, с такой высокой трибуны следует об этом говорить, но была дизентерия, дистрофия полная.
Но он решил, что он должен бежать из плена. И он бежал. Когда их вели в один лагерь, очень большой, они проходили под мостом. И Иннокентий Михайлович отошел от колонны и встал под мостом там, где его не было видно, и ждал, когда наступит темнота. А в этот момент в его душе происходили какие-то бури, он вспоминал все.
Что сделали с человеком? Молодой человек, полный сил, вот такой вот нос, глаза где-то вот там, туда, и оттуда, из глубины этих глазниц.
Ту страшную ночь он дождался темноты и пошел лесом, там, где не было ни души.
Я знал, что за мной мать, отец, мои братья, сестры, тетка моя, Надежда Петровна, которая воспитала меня, дядя Вася, у которых я жил. И вообще, вы знаете, вот я должен вам сказать, что любовь к отчизне, она у меня, наверное, вот впитана с молоком матери.
Он шел очень долго, пока он не увидел в стороне, где-то в поле, 7 домишек крестьянских. И он постучал в один из этих домов. Постучал и сразу упал. Его подобрали женщины, которые были в этом домике.
Ты до войны тоже таким был?
Каким?
Да вот таким. Ну что ты умеешь? Плавать умеешь?
Нет, не умею.
А на велосипеде?
На велосипеде не умею.
Ну, Но в морду давал кому-нибудь?
Давал.
Они смеялись над ним. Он сквозь какой-то туман только слышал этот смех. И они оставили его у себя. И он на всю жизнь вспоминал и бабу Васу, которой теперь уже нет в живых, и поддерживал отношения с ее дочерью, Олесей. А тогда, в те военные годы, он пробыл несколько месяцев в этой деревне у бабы Васы, и с партизанами вместе он влился в Красную армию и дошел до Германии. Война для него кончилась в одном маленьком немецком городке. Это был уже 45-й год. И он после окончания войны сразу уехал в Красноярск, в театр.
Труден первый шаг. Искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножьем искусству. Я сделался ремесленник.
Взяли его в массовку. Он довольно много и долго играл. Но атмосфера была очень страшная и неприятная. Его и еще 9 человек вызвали в военкомат. По документу было понятно, что он был в плену. А пленных по указанию Сталина арестовывали, ссылали в лагеря. И он решил уехать отсюда. Завербовался в театр в Норильск, в котором играли заключенные, или ссыльные, или освобожденные. Ему казалось, что если он будет в Норильске, он будет в безопасности, потому что уже дальше Норильска, ну, куда можно сослать? Некуда. Уже близко Северный Ледовитый океан. В этом театре играли замечательные артисты. В 1948 году он познакомился в этом театре с артистом, которого очень полюбил, человеческий. Это был Георгий Жонов.
Товарищ начальник.
Здрасте.
Здрасте.
Я вижу, вы один едете. Помогите мне, пожалуйста, завести этот драндулет.
Завести мотоцикл?
Да, никак одному не справиться.
С удовольствием.
Но Смоктуновский там себя чувствовал очень плохо физически. Ему нужно было море, юг. И он решил уехать оттуда. В Дагестане все было иначе. Театр был очень плохой. Но с ним вместе работал отец замечательных актеров Марковых, Леонида и Римы. Леонид Марков впоследствии был блестящий актер театра Моссовета, а Рима Маркова, она и сегодня жива, слава богу, блистательная актриса кино, умная женщина. Они приехали к отцу, потому что работали они в театре Ленинского комсомола. И они уговаривали Иннокентия Михайловича уехать оттуда, обязательно уехать к Софье Владимировне Гиацинтовой, которая возглавляла тогда театр Ленинского комсомола. Но он сначала все-таки уехал в Сталинград, там играл, по-моему, 2 сезона. Там он и женился на очень талантливой актрисе Риме Быковой. С Римой они довольно быстро разошлись. И он уехал все-таки в Москву. И предстал перед глазами Софьи Владимировны Гиацинтовой. У нее не было вакантных мест. Он начал показываться в театре Сатиры, в театре Станиславского, в театре Красной Армии, в театре Ермоловой. Не было театра, куда бы он ни приходил. И никто его не понимал. Никто не находил в нем никакого дарования.
Я талантлив, умен, смел, если бы жил нормально. Из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский.
А в Ленинском комсомоле его взяли Но взяли, конечно, не актером и даже не в массовку, а взяли как бы на договор, на разовый. И он изредка проходил по сцене, не говоря ни одного слова. Но приход в театр Ленинского комсомола был при этом очень положительный, потому что в этом театре, в пошивочном цехе, работала художница Суламиф, его любимая соломка. И он влюбился в нее.
Она в высшей степени мне пришлась по душе. Она была стройна, мила. Но в то время у нее был молодой человек, испанец, который ее хотел увезти в Испанию. А мне уже было тогда, либо 30 лет.
И Суламиф делала все возможное, чтобы как-то ему помочь.
Она считает меня хорошим артистом. То есть артистом без... который, в общем, как вам сказать, но она иногда, ну это женам, понимаете, иногда можно прощать, называет меня великим иногда.
У нее были какие-то знакомства в мире кино, потому что она была очень талантливая художница, и он оказался в поле зрения Михаила Ильича Рома, который пригласил его на маленькую роль. Пустячок в фильме «Убийство на улице Данте». И этот эпизод снимали бесконечно. Не два дубля, как любил Ром, а 15.
Вы вовремя выпили за них. Ввиду укрывательства преступника Семена Журдана, двое из взятых заложников, а именно Куртен и Грабю, повешены.
И все раздражались, что он тратит время на этого никому неизвестного провинциального актера, который ничего не может, ничего не умеет.
Он продолжать веселиться. Жених, поцелуй свою невесту.
А Ром чувствовал, что в этом молодом человеке талант. И талант особый. И после этого фильма его пригласили в фильм «Солдаты», который снимался по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» на роль интеллигента Фарбера с такими железными очками. Интеллигента, который непугливо, с любопытством смотрел на то, что происходит вокруг него.
Ранены?
А, нет. Нет. Ничего, немножко... Ай-яй-яй. Оптику испортили.
Фарбер, это была очень большая победа. Ему повезло, что на студии, где снимали «Солдаты», одновременно снимался артист БДТ Евгений Лебедев. И он сказал Георгию Александровичу Товстоногову: «Ты знаешь, я нашел тебе Мышкина». Иннокентий Михайлович говорит о том, что судьба и встреча с Достоевским определила его дальнейший путь. Он почти нигде не пишет о Товстоногове. Было совершенно очевидно, что человеческих отношений у них не сложилось. Если бы не твердость Товстоногова, наверное, он никогда бы не сыграл князя Мышкина. На мой взгляд, благодаря Товстоногову он сыграл свою гениальную роль.
Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне. Купи, барин, крест. За 2 гривны отдам, серебряный. И точно, в руках у него крест. И видно только, что с себя его снял. Только не серебряный, а настоящий оловянный. С первого взгляда видно.
Есть несколько версий, почему он ушел из БДТ. Все наиболее талантливые актеры снимаются в кино. И он ушел сниматься в кино. И он пришел к Георгию Александровичу после окончания съемок и сказал ему, что мечтал бы сыграть Протасова в «Живом трупе». И вот он составил такой списочек распределения ролей, кто мог бы с ним сыграть. Ну, надо знать характер Толстоногого. Он внимательно на него посмотрел. И потом, не повышая голоса, он сказал: вот что, Кеша, вы сейчас выйдете из театра, пойдете вниз по Фонтанке, дойдете до площади Ломоносова, потом повернете к Александринке, зайдете в подъезд и придете к главному режиссеру Александринки Леониду Вивьену и принесете ему это распределение и свою идею. В моем театре ставлю я один.
Григорий Козинцев и Иннокентий Смоктуновский на репетиции сцены с флейтой из «Гамлета».
Если в театре был гениален Мышкин, то в кино был гениален «Гамлет», козинцевский фильм, где все было построено на Смоктуновском. И его лицо, и его манера, и его пластика, и его взгляды. Все овладевало залом, и фильм имел невероятный успех.
Какое чудо природы человек. Как благородно рассуждает. С какими безграничными способностями, как точен и поразителен по складу и движениям. Поступками, как близок к ангелам. Почти равен Бог разумением, краса вселенной. Венец всего живущего.
Когда Лоренс Оливье, знаменитый исполнитель Гамлета в Англии, увидел, как Смоктуновский играет Гамлета, он сказал: это явно лучше, чем я.
Так вы порядочная девушка?
Милорд.
И хороши собой?
Что разумеет ваша милость?
То, что если вы порядочны и хороши собой, вашей порядочности нечего делать с вашей красотой.
Но разве для красоты не лучшая спутница порядочность?
Ну, конечно, и скорее красота стащит порядочность в омут, нежели порядочность исправит красоту. Раньше это считалось парадоксом, а теперь доказано.
Я вас любил когда-то.
Действительно, принц, мне верилось.
Но взаимоотношения с БДТ не кончались. Когда он узнал, что Толстоногов собирается ставить пьесу Юджина Онила «Луна для пасынков судьбы», то он пришел к Георгию Александровичу и попросил роль Тайрона. Георгий Александрович очень обрадовался и сказал, что, конечно, вы будете играть Тайрона при одном условии, что я вас зачисляю снова в театр, вы будете в театре и вы будете членом нашего коллектива. Это никак не входило в планы Иннокентия Михайловича. Он хотел быть актером-гастролером.
Надо скорее работать. Надо делать что-нибудь. А то не могу. Я не могу.
Татьяна Васильевна Доронина дает совершенно иную интерпретацию того, почему Смоктуновский ушел из БДТ. Это был период, когда Георгий Александрович хотел ставить «Горе от ума», а Смоктуновский мечтал играть Чацкого. И он должен был, конечно, играть Чацкого.
Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами, успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда!
Но мы завидовали в театре. А Георгий Александрович слушал шепотки. И когда ему кто-то сказал о том, что Смоктуновский сказал фразу, что двум медведям в одной берлоге прожить нельзя. И он это не простил. И Чацка он ему не дал, и Товстоногов не захотел больше с ним работать. И Смоктуновский из театра ушел. Он приехал в Москву и начал сниматься в кино. В кино его первой огромной победой была роль Куликова в фильме «Девять дней одного года». Снимал Михаил Ром.
Михаил Ильич как-то мне познакомил меня с одним из прототипов Куликова. И тот буквально первая фраза была его. Вы знаете, что такое наука? Он сказал, наука – это удовлетворение своего любопытства за счет государства. Мы удовлетворяем свое любопытство, и нам государство еще за это платит деньги. И это было так много, было столько было много слов, столько было много каких-то таких вот очень острых фраз. И мышление было совершенно такое, очень острое и очень могутное. Очень много всего было там сжато в этом человеке.
Митька, неужто ты серьезно думаешь, что человек стал умнее за последние 30 тысяч лет? Да нисколько. И мозг у нас не увеличился, и извилин не стало больше. Тот, кто выдумал колесо, был гениален, как Эйнштейн. Теперь посмотри кругом. Неандертальцы. Смотри. Да, туда смотри. Вот там, кажется, датчане. Это наши. Американцы. Полюбуйся на этого австралопитека.
Чего изволите?
Нет, ничего.
А потом Эльдар Рязанов пригласил его сниматься в фильме «Берегись автомобиля», где он играл Деточкина. Такая неожиданная роль. Смоктуновского, он после «Гамлета» начинает сниматься в роли Деточкина.
В этом фильме мне поручена роль человека, который угоняет чужие машины. И кажется, что это, в общем, лежит в стороне от того, что делал я раньше. Но это только так кажется. А как это будет происходить? Приходите, увидите сами. Все то же самое человечность, все та же добрая надежда и гуманность. Приходите, прошу вас.
Спасибо. «Берегись автомобиля» – так называется комедия-детектив, над которой сейчас работает съемочный коллектив киностудии «Мосфильм».
Такси! Такси! Такси!
Будьте любезны, умоляю, я опаздываю. Это ваша машина?
Нет.
Но вы шофер?
Нет.
А что ж тогда здесь делаете?
Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
Ну тогда, пожалуйста, угоните вместе со мной. Я опаздываю на поезд.
Вы что, действительно опаздываете?
Да.
Садитесь.
Спасибо.
Только вы становитесь соучастником.
Хорошо. На Курский вокзал.
Это один из самых лучших фильмов Эльдара Рязанова. Прекраснейший фильм, где ослепительно снимался Олег Ефремов в роли следователя.
Вы что курите?
Сигареты, друг.
Да, сигареты, друг. Собака на этикетке 30 копеек.
Вообще-то я курю Беломор, но Беломора не было.
Беломора не было, это вы верно заметили, поэтому он и купил сигареты, друг.
Кто он?
Преступник.
Какой преступник?
Современный, культурный, я бы даже сказал, преступник нового типа. Что раньше забывали жулики на месте преступления?
Что забывали на месте преступления?
Кепки, окурки, а теперь вот Шекспир.
В 85-м году в «Амхате», единственный театр, где он задержался на 18 лет, сыграл Порфирия Головлева в постановке Льва Додина.
Посмотрите, что сегодня за зритель. Зал бывает тяжелый и легкий. А этот...
Человек обо всем молится, потому что ему всего нужно. Даже иногда по слабости человеческой чего и не нужно. Он все просит. А Бог-то виднее. Ты у него маслица просишь, а он тебе...
Капустки.
Да, капустки, да. Ты о теплой погодке хлопочешь, он тебе дочечка да с градцем пошлет. И должен ты это понимать и не роптать.
Ох, много в себе дурного узнаю. И безразличен к идущим рядом. Идешь, ну иди себе. Мне-то какое дело до тебя. А ему участие мое требуется, простое человеческое участие. Бываю зол, раздражителен, порой хитрю, правда, неумело. Могу вдруг ни с того ни с сего от настроения нагрубить близкому, дорогому человеку. Бывает неловко, мучаюсь сам.
Шедевров у меня было очень много. И не только в кино, но и в театре.
Может быть, потому вернулся в театр, что действительно уходила какая-то гибкость. Уходила способность быстро воспринять и быстро отдать что-то во взаимоотношении с партнером. Уходила обычная, как мы говорим, так сказать, ну что ли, заряженность, аккумулированность актера. Это уходило. Я не знаю почему, потому что мне, в общем, жаловаться на то, что у меня в кинематографе обошли хорошими ролями, чего-то не следует. Но, тем не менее, все-таки это кинематограф, все-таки потребительство совершенно очевидное. Отдай. Отдай и никаких гвоздей. Театр, он позволяет не только отдавать, но еще и вот то, о чем я говорил, аккумулировать из зрительного зала. Но если в том случае, если ты поведешь зрительный зал.
Такой противный сон пригрезился. Казалось мне, Борис, я снова тебя мирю с Иваном Шуйским. Он руку подает тебе, а ты, ты также руку протянул, но вместо, чтобы за руку, схватил его за горло и стал душить.
Скверный сон.
Он был необычен почти в каждой роли.
У вас есть жена?
Есть.
А друзья?
Друзья. Были, вернее. А что?
Да ничего. Одинокий вы какой-то.
Как у меня плохо с друзьями. Не знаю. Наверное, может быть, потому что сложно очень. Капризный. Хочу, когда много работы, очень много работы, а это всегда, когда бываю свободен, тот промежуток времени, который можно было бы подарить друзьям, я хочу быть один. Чтобы ночью, так сказать, сбросить себе всю шелуху искусства, творчества, быть самим собой, спросить у себя, у неба, у времени, хорош ли я, плох ли я.
А ведь всем говорила, что раньше меня умрет. А между тем всю мою жизнь заела!
На голу эфесов. Я не очень люблю эту картину. Она для меня придумана вся, но придумана большим художником. Играл он в ней здорово. Таланкин предложил ему сниматься в фильме «Чайковский». Все были ошеломлены, потому что он сумел сразу ухватить суть гениального композитора.
Это была трудная и удивительно счастливая работа. Уже потому, что многое, я как не музыкант, просто актер, многое мне впервые приходилось изведать. Я, с моей стороны, конечно, ужасная дерзость, дирижировал, руководил, что ли, большим симфоническим ленинградским оркестром.
У меня нет никакого характера говорить с людьми, настаивать, убеждать, требовать. Не могу я. Вот сейчас у меня премьера «Орлеанский дел» в Петербурге. А я нарочно остался здесь на несколько дней, чтобы избежать всей этой суматохи.
А как вы считаете, Петр Ильич, удалось вам орлеанское дело?
Из всего того, что я написал до сих пор, это самое лучшее.
Олег Ефремов, мнение которого мне всегда было очень дорого, говорил, что да, есть люди, которые говорят, что Кеша кривляется, а он не кривляется. Вот ты посмотри, как он играет дамский портной.
Их учили, что все люди братья, что ада нет, а есть общий рай для трудящихся. Но пришел Гитлер и приказал разойтись по крови. Пусть будет отдельный еврейский ад.
Я поражаюсь сегодня тому количеству ролей, которые он сыграл в кино, в театре и на телевидении. А любил он больше всего свою квартирку на Икше, куда он выбирался, где он мог быть вместе с семьей, с Машей, с Филиппом, с любимой Соломеей, без которой не было бы Смоктуновского, которая была его поводырем по жизни.
Тупик. Это минутная слабость, дорогой мой. Мы просто устали. Нам надо отдохнуть.
Боже мой. Боже мой. Как вы умеете почувствовать мое состояние? Прийти на помощь в самую сложную минуту моей жизни.
Он никогда не думал, что он так рано уйдет из жизни. Он умер в 69 лет от инфаркта. Поверить в это долго было невозможно. Прошло уже более 10 лет, как его нет. А имя Смоктуновского и сегодня является эталоном высочайшего искусства, высочайшего, недостижимого актерского мастерства.
Я часто ошибался и был причиной зла. Верьте, это было следствием незнания. Если кто-либо был обижен мной, простите меня. Забудьте обиду, потому что она была ненамеренной. Прощайте.